Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вспоминается фильм моего любимого Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». «Mujeres al borde de un ataque de nervios», если по-испански. А сейчас, мне кажется, фору снимать фильм «Президенты на грани нервного срыва». Президент Путин постоянно говорит об унижении, об обиде России, об уважении к России. Президент Трамп пишет и стирает эмоциональные твиты. Очень эмоционально ведет себя в интернете Борис Джонсон. Так или иначе, эмоция захватила современную политику. Можно говорить своего рода эмо-политики. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
14 апреля этого года силы союзников во главе с США нанесли ракетный удар по правительственным объектам в Сирии. Мир оказался в шаге от глобального конфликта. Вашингтон и Кремль пытаются провести новые красные линии в мире после конца истории, где перестали работать старые механизмы сдерживания. История закончилась вместе с завершением идеологических противостояний между Россией и Западом. Казалось, сторонам больше нечего делить, но рациональность так и не стала правилом международной политики. Россия, Запад и США, в частности, продолжают раздел сфер влияния в мире, подкрепляя свои действия странными тезисами о национальных интересах. В такой напряженной атмосфере сложно понять логику сторон. Кажется, что они не имеют рациональной линии и действуют скорее по наитию, пытаясь произвести друг на друга впечатление. Правда, цена такой игры – опасность новой мировой войны.
У нас в гостях сегодня профессор Высшей школы экономики Марк Урнов, Департамент политической науки, и профессор Высшей же школы экономики Ольга Гулевич, Департамент психологии. Марку я первый вопрос задам, как человеку, защитившему докторскую диссертацию по роли эмоций в политике. Это происходит и во внутренней, и во внешней политике, вот такая вот приток, невероятный приток эмоций? Или это связано просто с какими-то отдельными конкретными персонажами?
Да нет, это не столько отдельные персонажи, хотя, конечно, и с ними. Но важно, что ведь, когда разваливается какая-то система отношений, устойчивая, по-умному говоря, когда институты начинают разваливаться, огромную роль все больше и больше начинает играть личные отношения, естественно, субъективное восприятие, ну и, соответственно, подключаются эмоции, которые никуда не исчезали, но просто они раньше канализировались. Это одно. А второе, что тоже очень важно и порой сегодня недооценивается, вот появилась новая система общения разного рода политиков с публикой через сети. А раньше-то что было? Вот были элиты, которые так или иначе контролировали доступ наверх людей, фильтруя информацию через там газеты и прочее, прочее. А сейчас любой человек со стороны, но обладая каким-то элементарным навыком выхода в сеть или деньгами, или чем угодно, может сбоку забежать, обратиться к публике. Публика поддержит, она всегда поддерживает что-нибудь такое интересное. Вот, и дальше все начинает развиваться странно, потому что когда нету четкой какой-то линии проверенной, субъективный фактор работает. Соответственно, нам начинает казаться, что эмоции работают. А как воспринимает публика политика? Она что, программу воспринимает? Она речи воспринимает? Она воспринимает поток эмоций, от него исходящий. И поэтому так или иначе все начинают ее использовать. Вот то, что мы сейчас и имеем. Отсутствие правил, потому что пришли новые люди, да и новые отношения во многом, во всем, и между Россией, и Соединенными Штатами, между Европой, и Соединенными Штатами, между развитым миром и третьим миром, и абсолютно новые люди, не прошедшие, по крайней мере, на Западе, вот такое вот воспитание элитой. Ну, а у нас, мы же самоутверждаемся, мы хотим всем что-то доказать, а доказать особенно материально и ученым нечем, значит, надо эмоциями брать. Ну, вот так и происходит. Чего ж тут?
Ольга, вы как психолог, как вы определите эмоциональные типы наших, так скажем, руководителей? Вот, ну и не наших, а вообще людей, которые сейчас принимают основные решения и которые сейчас находятся в фокусе медиа. Вот Дональд Трамп и Владимир Путин.
Я бы не определяла их как эмоциональный тип. Вообще психологи, даже которые занимаются эмоциями, не очень любят типологизировать людей. Психологи, когда занимаются эмоциями, скорее рассматривают те эмоции, которые мы испытываем в разных ситуациях, условия, в которых они происходят, и влияние этих эмоций на то, что происходит. Тут я согласна с моим собеседником, тут дело не в эмоциональных типах, да, то есть не в личностных, стабильных типах, там, Трампа, Путина, всех, собственно, всех окружающих людей. Здесь дело, с одной стороны, в том, в какой ситуации находятся люди в разных странах, да, а это часто там, в современном мире ситуация неопределенности. Тут я согласна, да, и где-то изменились правила игры, где-то разрушились правила игры, где-то новые еще не выстроились. И действительно, это мощная ситуация неопределенности, на которую люди вообще реагируют болезненно в любых, в политических, не в политических, в любых абсолютно ситуациях. А второе – это некоторое представление о, ну, там, об избирателе, о гражданине, да, как о существе, которое ведется скорее на эмоции, на выражение, на очень простые мысли и эмоции, чем на какую-то аргументацию. На самом деле это вообще представление такое об избирателях, оно сродни представлению там, 19 века, там, например, Лебона о том, как люди ведут себя в толпе. Да, таком, о людях, как о совершенно нерациональных существах, которые думать не могут, реагировать на простые идеи. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь не, дело не в типах даже личностных, каких бы то ни было, самих политиков, сколько вот в этих двух вещах, в их собственных эмоциях, связанных с ситуацией и в их представлении о том, на что реагируют окружающие.
А они эмоциональные? Реакция, судя по политике, действия политические, они продиктованы эмоциями?
Эмоции вообще играют большую роль в человеческой жизни, как и анализ. Да? И политики тоже люди. Соответственно, они тоже испытывают какие-то эмоции. А другое дело, что чем именно продиктовано то или иное решение, продиктовано ли оно сиюминутной реакцией человека или там, длительным каким-то расчетом, даже если ее противопоставлять, очень трудно сказать, потому что политика – это та сфера, где очень важна самопрезентация, где действия людей во многом определяются там, целями такими долговременными. Поэтому трудно сказать. Это может быть спонтанная реакция, это может быть игрой в спонтанную реакцию, да, попытка произвести какое-то впечатление.
Я бы еще добавил здесь вот две вещи. На самом деле, если почитать, я сейчас вышел довольно много интересных книг, касающихся того, чем болели лидеры разных стран, ведь в основном, с точки зрения психосоматической, это болезни, порождаемые повышенным фоном таким напряженным или, конечно, агрессивным. Иными словами, вот нынешняя политика, она в основном формируется людьми с повышенным агрессивным фоном. Это надо учитывать. И второе. Вот когда в состоянии неопределенности или какой-то еще волнительной ситуации человек перенапрягается, и тут вступает в действие старый добрый закон, еще там в начале, по-моему, 20 века, открытый Ерца-Доцена. Когда вы напряжены, вы склонны к более простым решениям. Потому что просто у вас сжимается спектр восприятия, вы отсекаете много аспектов из той проблемы, которая есть, вы видите ее примитивно, и вы начинаете предлагать простые проблемы. А когда еще и публика возбуждена, то она и ждет от вас такого психологического рапорта. Если она напряжена, она ждет агрессивного человека, который предложит абсолютно простое решение. И вот тут вот возникает очень, на самом деле, действительно опасная такая обратная связь. А уж когда подключаются средства массовой информации, которые гонят по всем каналам, если не чернуху по новостям, то непременно какие-нибудь боевики, в которых всем морду бьют, повышается агрессивный фон общий, увеличивается вот эта вот агрессивная компонента эмоциональной атмосферы общества, и тут мы можем доиграться. Вот здесь вот...
Вот я сразу хотел уточнить. Фашизм – это продукт эмоции? Исторический фашизм?
Я бы не сказал, что это только продукт эмоций. Но вот, давай посмотрим. Даже не, скорее не фашизм, а вот национал-социализм, да, имеется в виду?
Ну да, возьмем, да, немецкий, не итальянский, вот, а да, немецкий национал-социализм.
Разрушенная Германия... ей плохо, отвратительно плохо. Люди напряжены, люди озлоблены. И тут появляется человек с явной харизмой, с очень высоким агрессивным фоном, который говорит: «Я знаю, кто ваш враг. Я приду, я его смету». Его естественным образом начинают поддерживать, потому что он, во-первых, обращается к очень глубоким нашим эмоциям коллективным, а общество разрознено, человек страдает от бог знает чего, он одинок, ему негде прикрыться, и тут на улицу выходят с маршем «Германия, пробудись», с размахиванием флагов и факелов. И ощущение того, что да, мы, взявшись за руки, поднимемся. Ну, на самом деле, это абсолютно то же самое, что большевизм. Только по-другому. Там нацисты не любят евреев, а большевики не любят буржуазию. Вот, собственно, и все.
То есть первая половина 20 века фактически взорвали два очень сильно таких иррациональных и эмоционально заряженных проекта.
Эмоционально заряженных, безусловно, противостоящих такому вот расслабленному, избыточно рациональному либерализму, которая сказала: нет, мы не одиноки, мы собираемся, и у нас есть великая цель, и мы прём. Они вот то же самое делал Муссолини, но несколько изящней, а в России и в Германии это махровым цветом цвело.
А если 20... Да.
А можно я внесу вот немножко, немножко психологии, как науки?
Да.
Значит, во-первых, я бы хотела вернуться к ситуации, в которой находятся политики. Я согласна с моим собеседником, но я бы сказала, что это не ситуация агрессивной напряженности. Я бы сказала, что это ситуация стресса. Люди на сильный стресс, на вот ситуацию, когда надо что-то быстро делать, что часто превышает их возможности, что требует большой ответственности, да, они некоторое время сопротивляются. У нас есть этап, когда, наоборот, наш организм собирается, и мы начинаем активно как-то очень действовать, а потом наступает этап такого истощения ресурсов. И люди, которые постоянно находятся в вот этой стрессовой среде, либо они истощаются, да, либо, не желая попасть в такую ситуацию, они ограничивают в том числе круг информации, которой они пользуются, да, они выносят более простые суждения. Ну, я бы не об агрессии, да, я бы вот именно о стрессовой ситуации говорила.
Можно перебить? Ага. На самом деле ведь проблема же не только в стрессе. Просто когда идет конкурентная политика, им приходится драться. И выходят на поверхность, в общем, люди-боксеры.
А раньше так не было?
Ну, видишь, когда мы имеем такую достаточно расслабленную 19 века монархические системы, в которых, ну, наследственный царь-государь там, или император, или что, идет совершенно иным и темпом, и иными законами. Отстоявшаяся элита с отстоявшейся стилистикой поведения, знающая, что прилично, что неприлично, а тут же вырывается свежая кровь, которая начинает друг друга тузить.
Ну, тут, мне кажется, здесь надо этот момент зафиксировать и еще обсудить подробнее. Все дело, мне кажется, в медийном вбросе. Потому что политика 19 века медиируется при помощи огромных вообще институтов с тысячелетней историей, парламентов и форумов каких-то, на которых объявляется воля государя и так далее. А тут у государя зачесалась вообще левая пятка, и он тут же пишет твит. И моментально десятки миллионов людей читают этот твит. И вот это конечно, то, что отсутствует механизм вот этих прокладки медиации.
Конечно.
Да, Ольга.
Как реагируют, да, на политику, я не знаю, будем ли мы это еще обсуждать, на политику, как на боксерский поединок, мне кажется, нет. Мне кажется, что это один из возможных вариантов. Это определенное представление, да, как там американские психологи изучали некоторые метафоры, с помощью которых описывается там процесс, ну, политический, выборов, да. И вот там, например, метафора гонок. Вот что она предполагает, каких героев она предполагает. Есть другие метафоры, совершенно не обязательно бить друг другу морду. Это один из вариантов развития событий. Возможно, другая политика и другое взаимодействие.
Ганди, например, но это...
Это другие правила. Это вопрос, по каким правилам мы готовы играть, по каким не готовы. Вот. А история с фашизмом, она на самом деле не с фашизмом, там не только с национал-социализмом, а вообще с харизматическими лидерами, какие бы такие идеи они ни продвигали. Она же интересная чем? Она давнишняя, она там повторяется в России, вот эта идея с неопределенностью. Вообще психологические исследования, даже экспериментальные, показывают, что стимулы, запускающие ощущение неопределенности и такой, ну, как бы сказали, экзистенциональной неопределенности, например, размышления о смерти, да, вот, о том, что мы умрем. Просмотр террористических актов запускает размышления о смерти. К чему они приводят? Они приводят к тому, что люди начинают поддерживать более консервативные идеи, раз, да, более привычные, вопрос, какие привычные для страны, они начинают больше следовать за харизматичным лидером, не за тем, который дает ему в руки власть, советуется с ним. Нет, вот за харизматиком, который сам принимает решения. И третье, конечно, что очень важно, что люди в условиях того же страха смерти начинают защищаться, давать очень простые оценки, поддерживать то, что да, им понятное, родное, в том числе поддерживать свою принадлежность к группе, говорить, что группа для меня важна. И что показывает исследование, что в таком состоянии люди зачастую больше поддерживают и больше вовлекаются в такие экстремистские организации, экстремистского толка, которые в более спокойном состоянии, в уверенном, да, вот таком, они не поддерживают.
Такой вопрос, Марк,
ну, хочу задать. Германия, да. Германия в этом смысле классический пример. В 18-м году приняли замечательную конституцию, либеральную и так далее. Прошло несколько лет. Те же самые люди, на самом деле, с радостью поддерживали Гитлера.
Это все, вот я сейчас пытаюсь это понять в такой цивилизационной перспективе. Об этом писали современники. Томас Манн, Герман Гессе, да, люди, да, видевшие становление фашизма и от него бежавшие. Это что за вообще закат, может быть, проекта модерна, закат просвещения, закат эпохи разума, как об этом тот же Томас Манн писал? И вот сейчас мы находимся на последних стадиях модерна, которые разрушила современная медийная
цивилизация. Сейчас я буду говорить вещи очень реакционные, но мне дорогие. На самом деле, конечно, и нацизм, и большевизм – это одно из проявлений глубочайшего кризиса такой вот светской цивилизации. То, что сейчас цивилизация так или иначе должна будет меняться, глубоко меняться, во многом отказываясь от такого вот видения, навеянного просвещением.
От картезианства?
Конечно, конечно, конечно.
Меняться, что в сторону исламского государства?
Нет, 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 не в сторону исламского государства, хотя, конечно, исламское государство предлагает свою альтернативу очень агрессивно.
Запрещенное, да, в России, да, скажем мы.
Но я думаю, что просто на самом деле, если нынешняя цивилизация мне родная и мне дорогая, европейская цивилизация или какая угодно, западно-восточная, иудео-христианская, если она не одумается и не станет заниматься поиском и разысканием и реконструкцией глубинных духовных, во многом религиозных ценностей, я думаю, что развал придет. Но если не на моей жизни, то на жизни поколения моих детей мы увидим совершенно другую картину мира.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». В гостях у нас сегодня профессор Высшей школы экономики Ольга Гулевич и профессор Высшей школы экономики Ж. Марк Курнов. Говорим мы сегодня о роли эмоций во внешней и внутренней политике, о том, как современная цивилизация выдвигает вперед все больше и больше эмоциональных аргументов, о том, как наша политика становится все более эмоционально заряженной. И вот на наших глазах это практически сейчас привело к прямому военному столкновению между Россией и Америкой в Сирии. О роли эмоций в политике, о том, как Россия видит свою роль в системе международных отношений, рассуждает политолог из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Холодная война – это борьба идеологии, подкрепленная какими-то усилиями военными, и экономическими, и информационными, и так далее. И тогда, и тут тогда как-то где-то проглядывался все-таки национальный интерес. Сейчас эпоха второй волны суверенизации практически. И, конечно, эпоха, когда национальные интересы вступают на первый план. Нынешнее противостояние – это противостояние, прежде всего, национальных интересов. И, наконец, наша элита поняла, что наивность на то, что после холодной войны идеологии еврейские споры будут сняты, и мы сольемся вместе с Западом в какой-то единый блок, продемонстрировала нам то, что за последние 500 лет ничего не изменилось. Есть интересы России, и они всегда вступают в противоречие с интересами сначала Европы, потом уже лидера западного мира США. И, в общем-то, мы друг друга не видим. Люди все-таки помнят историю, помнят, какие были поводы для войны. Напоминаю я, что при Первой мировой войне выходило огромное количество литературы, научной, были входящие солидные издания, книги, и очень таких известных в то время экспертов и людей, кто занимается международными отношениями, которые уверяли, что никакой войны быть не может. А тем не менее, она разразилась практически на основе провокации убийства герцога Фердинанда. То, что происходило в эти вот последние неделю в Сирии это фактически такая же провокация. Напоминаю, что случилась невероятная вещь, которую не очень-то внимание обратили вот, в пылую жару всей этой обстановки. 11 апреля президент Трамп просто угрожал России войной. То есть мы находились от военного конфликта, ну, скажем уж, локального, но очень, который быстро мог превратиться в глобальный, ну, на расстоянии какого-то мизинца, наверное. Угроза войны колоссальна, она сохраняется. Есть угроза вторичного удара США. Так что что-то не поменялось. Конечно, какой-то вздох мы сделали, какое-то оцепенение такое прошло, когда ситуация туда никого не попала, никого не трогали и так далее. То есть американцы сохранили лицо перед миром, что они готовы помахать кулаком. Мы продемонстрировали своим союзникам, что мы не вздрогнули, не ушли, не бросили их. То есть каждый здесь выиграл свое. И какой-то, знаете, выдох состоялся. Но то, что вдох мог снова произойти, совершенно реальная вещь. На мой взгляд, какой-то стопнемистский будет. Локально, какая-то стопнемистка. Кого-то утопят, кого-то собьют. Ну, потому что невозможно находиться в таком близком соприкосновении с двум гигантским военным механизмом. Конечно, возможности наши не состоят с советскими, но надо учитывать то, что мы готовы драться.
Мы готовы драться, говорит нам политолог из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Мы продолжаем наш разговор о роли эмоций в международных отношениях. Но вот, Марк, я думаю, что мне такое ощущение, что нынешняя российская дипломатия пример вот этой вот самой эмоциональной политики. По крайней мере, устами своих спикеров, от представителя ВОН Небензи до Марии Захаровой, это сплошь и сплошь мы слышим эмоциональные аргументы.
Вот для России... сегодняшней России, эмоциональный аргумент особо значим и особенно силен. С моей точки зрения, вот почему. Примерно лет 500 страна привыкла ощущать себя великой державой. Страна, которая что-то решает, и это решение так или иначе влияет на весь мир. После распада Советского Союза становится все более и более очевидно, что великой державой, и тем более супердержавой, Россия не будет больше никогда в жизни. Ресурсов на это нет, ни жестких, ни мягких. Никаких. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это на некую такую вот региональную державу, кое-как влияющую на своих ближайших соседей. Но ведь принять это... это существенным образом, это целая психологическая революция для элиты и для населения, которое привыкло ощущать себя, как у Сталина там в 39-м, что ли, году, когда он говорил, что самый последний советский человек лучше самого первого буржуазного чинуши. Поэтому вот можно жить в полной вообще помойке, но ты ощущаешь себя, что великая страна, а сейчас это ушло. И это дико болезненно. Так просто вот взять в один щелчок, принять, что да, мы теперь другие, это просто невозможно. И вот очень болезненно, очень странно, временами с жуткими совершенно ошибками и последствиями. Страна как-то пытается найти эту нишу, частично стараясь себя сохранять, временами отказываясь вообще, как это вот до 2006 года делал Путин, который просто перестал говорить, что никакая мы не великая держава. Это вообще этот термин вышел из официального словоупотребления. Сейчас он начинает вновь использоваться. То опять вспоминаем, то еще. Вот, так что для нас это действительно не просто поиск каких-то политических решений и таких долгосрочной стратегии, а это действительно поиск образа своего, эмоционально насыщенного и чудовищное, болезненное ощущение утраты дорогого, привычного образа. Да. Поэтому тут, конечно, и обида, тут и комплексы неполноценности, и то, что вы нас считаете такими, а мы на самом деле. Начинает вспоминаться про культуру, про бог знает что, про то, что мы выиграли войну. Все идет в строку. Просто для того, чтобы доказать всем, что мы такие же, как мы были. А мы уже не такие. И это, на самом деле, и мы понимаем, и отсюда и полтрагизм, полстул.
Ольга, да.
Да, я тоже хочу на это среагировать. Извините, если я упорчу вам весь сценарий.
Какой? Нет, сценарий просто интересная беседа умных людей.
Значит, смотрите, значит, что мне кажется, там в психологии есть, не только в психологии, разумеется, и политологи его используют понятие идентичности, да, там национальная, социальная, гражданская, ну, общий термин социальная идентичность, как ощущение принадлежности к группе. И на самом деле вот это явление социальной идентичности, какой бы она ни была, там, гражданской по стране, этнической по этносу, гендерной по полу и так далее, оно очень важное, потому что на самом деле люди, которые сильно идентифицируются своей группой, это люди, которые готовы работать на ее благо и готовы защищать. Да? И в этом плане человек, там, идентифицирующийся со своей там, страной, да, это человек, который готов там, оставаться здесь, готов работать в этой стране на любых условиях, ну, не на любых, имеется в виду, условиях, а в любых условиях для того, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону и так далее. Вот очень важный момент. Возникает вопрос, он не только там, перед российскими политиками, не политиками, он перед ним возникает. Что сделать, чтобы люди идентифицировались со своей группой? Возьмите любую организацию, да, и там будут вот всякие попытки сделать идентификацию с рабочей группой. Значит, соответственно, действительно, сделать ее можно, задав в том числе определенную идентичность. И это очень важно. Да? Вот, что исследование показывает, что когда люди не могут ответить на вопрос, кто такие мы, определенно, они перестают с этой группой идентифицироваться. То есть, чтобы человек чувствовал себя частью группы, он должен понимать, кто такие мы и мое место здесь. Значит, теперь какое место? А вот теперь, мне кажется, очень важный момент, который, ну, мне кажется, что если мы его поймем, это будет, на самом деле, залогом развития нашего. Да, действительно, я согласна, что есть какое-то такое доминирующее представление о том, что значит уважаемая страна. Это страна, которая, у которой вооружение, которая сейчас может всех там побить, и вот она вот такая крутая в этом плане. Но вообще-то говоря...
Это в российском дискурсе, да?
В российском дискурсе это не единственный вариант, но такой распространенный, да? Вот у нас есть ядерное оружие, и мы их сейчас всем, значит, поэтому заставим их всех уважать.
У Норвегии или Швейцарии другие представления об уважаемой стране.
Кстати, общественное мнение России не только это присутствует.
Есть
потребность видеть страну комфортной для жития.
Конечно. Сейчас, я говорю, это не единственный. Это один из возможных вариантов. Вот, довольно распространенный. Не говорю, что ни в коем случае единственный. И мне кажется, что для, в смысле развития очень важно отойти от такого понимания уважения. Да? Вот это представление о том, что уважают только за силу, уважают только того, кто бьет морду, это вот такое... Ну,
архаичное.
Ну, оно, скажем так, представление характерно для определенных групп. Там, людей там, для определенных субкультур, но, вообще-то говоря, оно не единственное. Уважают за там, экономическое развитие, уважают за активность, уважают много за что уважают. И вот, на самом деле, когда мы говорим, там, великая держава, там, прекрасная группа, мы как-то, и мы утратили статус великой державы, вот в голове держится это представление, что там великая страна, это страна, которая на всех влияет и всех может заставить, там, Армению, не знаю, там, плясать под дудку.
Нагнуть, это же
не единственное понимание величия. Даже когда мы поймем, что есть вообще другие варианты величия, вот тогда это будет выход.
Сразу уточняю. На самом деле, под понятием великой державы имеется в виду два компонента. Вот то, что называется ресурс жесткой силы, когда, да, действительно можно заставить. Но есть еще ресурс мягкой силы, привлекающий к себе, конечно, делающий тебя образцом и позволяющий тебе следовать.
Конечно.
Я же когда говорю о том, что ресурсов нету, я утверждаю, что нету ни ресурсов мягкой силы, ни ресурсов жесткой силы. Вот с этим просто надо смириться. Мы действительно перестаем быть в компании суперлидеров. Понять это нужно. У нас гигантское количество проблем. Я по этому поводу 25 раз говорил и статьи писал. Ну, не входим мы в группу лидеров, кроме одного параметра, вот этого торчащие
боевые ракеты. Марк, вот здесь хочу сказать, есть один очень важный параметр, которым, мне кажется, очень хорошо понял Путин и действует. Это ресурс страха.
Конечно.
Россия превратилась в одного из главных поставщиков страха на международной арене. Вот мне кажется, что даже дело Скрипаля в этом смысле надо расследовать. Мы не знаем пока еще, да, достоверно, куда ведут эти нити, но очевидно, что оно уже сыграло на пользу России,
конечно,
как бы не говорить. Потому что все понимают, что да, а русские могут. Они это что, если что, и химическое оружие подкинут.
Нет, да, вот.
И вот это вот очень интересно. Мне кажется, что как раз здесь через эмоцию страха идет невероятная Россия, компенсирует все это кратное отставание и по жесткой, и по мягкой силе.
Очень похоже на это, потому что на самом деле действительно, кроме водородной бомбы и некоторой непредсказуемости, ничего в запасе для того, чтобы заставить разговаривать с собой как с равными, там, Соединенные Штаты, у которых воловой внутренний продукт на порядок больше нашего, или с Европой, то ведь нету, ну там, скажем, институт какой-нибудь мира стокгольмский публикует сопоставимые военные расходы. Соединенные Штаты расходуют в 8 раз больше России. Европа, НАТО в целом в 10 раз больше России. Китай в 3 раза больше России. В этом смысле гонка-то бессмысленная. Значит, а что население, здоровье значительно хуже, чем где бы то ни было. Там, по производительность труда в 2,5 раза ниже и так далее, и так далее. Нечем, карта таких козырных нету. Значит, остается
новичок.
Остается только хмурить брови.
Химоружие употребить.
Ну, знаешь, вот это тоже, или, на самом деле,
Или хакерскую атаку на критическую инфраструктуру.
Я не думаю, чтобы с новичком это была какая-то линия. Скорее, это просто
ну, сработало, я не говорю, я сейчас не хочу никакую, так сказать, навешивать, развешивать вину, да, мы здесь не суд и не следствие, чтобы это сделать. Но я говорю, как мне кажется, это уже сработало в международных отношениях. Нет, еще выше повысило, больше повысило уровень непредсказуемости.
Но то, что, конечно, смотрят и боятся на сегодняшний день, безусловно. Но это обернется боком, потому что когда тебя начинают бояться и тебя начинают не доверять, у тебя падает к тебе уважение, и на тебя начинают смотреть как на странного агента бытия.
Давайте разделим две эмоции, да, которые, ну вот если к этому инциденту, есть страх, есть гнев. Это эмоции принципиально разные. Страх – эмоции, вызывающие избегание, гнев – эмоции, вызывающие нападение. Да? Мало того, есть же довольно известный такой подход к эмоциям и последующему поведению. Он заключается в том, что есть первичные эмоции, есть первичная реакция, да, там страх и гнева. А потом есть когнитивная анализ, есть вторичные эмоции. Человек, который сначала испугался, подумав, может испытывать гнев, и наоборот. Так вот, на самом деле, во-первых, я не согласна с тем, что дело там Скрипаля и вот вся эта ситуация однозначно вызывает страх. Она может вызывать как страх, так и гнев. И оно может прекрасно превратиться в другое, это надо понимать.
И привести к санкциям и к силовому воздействию.
Конечно. И приводит.
Конечно. А мало того, страх, эмоции, ну, собственно, запугивание, да, и вот такой вариант представление о том, что такое могущественная держава, да, держащаяся на запугивании, на страхе, это, конечно, кратковременно может быть эффективная вещь, долговременно в перспективе, чтобы подтверждать этот статус, нужно все время делать что-то еще бесконечно. Поэтому на страхе ни страны, ни группы, ну, с небольшой, ни малой группы бесконечно не держится. Это очень кратковременное воздействие.
Да?
Да.
А сталинизм?
Оно кратковременно, в исторической эпохе, ну, слушайте,
ну,
Сталин...
Ну, патология.
Конечно, Сталин – это середина 20-х, и вот после Сталина был Хрущев. И это 30... В историческом этом самом это очень небольшой срок.
Но, кстати, то, что у нас сейчас происходит, я не знаю фамилии, и не мое дело рассматривать, что там, какая башня... чего шепчет, но у меня абсолютно четкое ощущение, что идет столкновение просто двух мировоззрений. Одно настроено пугать и наращивать военный бюджет, другое настроено, в общем-то, мириться и вписываться в цивилизацию. И в президентском послании последние вот эти вот две линии просто вот как...
Да.
Как не сшитые, вот первая часть и вторая часть, вот они вот они присутствуют, но они не соединены. Что в результате победит? Я надеюсь, что все-таки первый, потому что со вторым мы просто не выживем, и никто не выживет.
Интересно, что получается, что, как есть такая рэп, по-моему, программа, называется «Битва за респект». Вот сейчас то, что происходит с международной политикой, вот та самая битва за респект. Я хочу здесь обернуть немножко. Мы говорили о российской политике, а вот, скажем, взять западную. Феномен Трампа, феномен Брекзита. Это тоже эмоциональные всплески такие?
Я не уверена. Ну, я не очень интересуюсь американской. Я вообще не политолог, да, я психолог, и я там скорее
работаю
не с политиками.
Ну, все-таки можете без Трампа, так сказать, равно мы на подвод вид и начинаем, значит, и заканчиваем день, хотим мы этого или нет.
Окей, смотрите, как раз когда в тот день, когда объявили об избрании, ну, о победе Трампа, значит, я сидела, это банально, это самый, в такой маленькой зубной клинике, рядом со мной сидел человек, у которого родственники были в Америке. Он со своим другом обсуждал этом почему, и, значит, его собеседник говорит, ну почему же они избрали Трампа? А этот человек говорит, понимаешь, говорит, им так надоели знакомые, почему, говорит, у меня все родственники, да, голосовали за Трампа, им так надоели вот эти бесконечные знакомые имена, там, Клинтон, Буш, Буш, там, Клинтон и так далее по списку, что, ну, они решили попробовать что-нибудь нового. То есть это не обязательно, это не рациональная реакция в смысле анализа интересов, да, на моей стороне или нет, но это и не, ну, как бы, это не совсем эмоциональная реакция, это попытка изменить сложившуюся ситуацию, которая не устраивает. В ситуации выборов из двух кандидатов у тебя есть одна попытка ее изменить, выбрать кандидата, который там не из привычной элиты. Поэтому я бы не сказала, что это вот там вышли люди, вот у них там что-нибудь за пятку укусило, и вот они в порыве этого обиды там или чего-нибудь взяли. Я думаю, что у разных людей были разные причины.
Но это, конечно, потребность увидеть новое лицо, конечно, безусловно. А с другой стороны, Трамп, не прошедший школу политической элиты, такой человек, нормальный среднеамериканский бизнесмен,
вот он сейчас, девелопер,
к тому, он сейчас несет то, что он должен нести, потому что он эту школу не проходил. И это, естественно, меняет и правила эмоциональности. Это стилистику меняет. А что касается Брексита, вот это пакостность сетей и СМИ. Потому что если раньше там можно было вякнуть что-нибудь, а давайте мы уйдем. Ну, пойди еще там проведи какой-нибудь референдум.
То здесь-то моментально вызывают холивары и последствия.
Конечно, а тут ты вбросил идейку, она подхватилась, она через сети распространилась, всех заразила, а давайте мы сейчас тогда проведем референдум, бац, получаем то, что не ожидали. Вот цена на сегодняшний день, это очень важно, на сегодняшний день цена слова «политика», эмоционально окрашенного или какого угодно, становится куда более высокой, чем раньше, потому что раньше можно было чего-то там брякнуть, и никто бы не заметил, а сейчас это все выскакивает, в сеть все ловится ушами самыми разными и начинает жить своей жизнью. Вот нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот сейчас для политики это просто должно быть золотыми буквами отчеканено у всех на лбу.
Можно очень коротко в продолжение этой темы, ведь, ну, я вот согласна, да, но я бы хотела добавить, что идея, чтобы идея распространилась, если она кем-то как брякнута, да, чтобы она распространилась, уже нужна поддержка у людей. То есть чужая, абсолютно чужая людям идея так легко не распространится. Конечно. Это означает, что поддержка бывает. А возвращаясь к Брекситу, понимаете, ведь люди из Великобритании, Германии, США, вообще, ну, вот Северной, Западной Европы, США проводят довольно много психологических исследований про отношение к мигрантам, отношение к этническим меньшинствам, да, и так далее. И, в общем, эти исследования, там дело даже не в абсолютном уровне там, плохого, хорошего отношения, эти исследования показывают, что есть такое явление, как ощущение угрозы от другой группы, особенно там, от мигрантов, от этнических меньшинств, и вот это ощущение угрозы, оно приводит к такой политике изоляционизма, да, то есть когда я ощущаю, что группа мне угрожает, я пытаюсь ее как-то отодвинуть, я выступаю за ограничение мигрантов, там, за отделение. И это вот то самое.
Есть такая американская группа исследовательская, Стэнфорд, по-моему, она называется. Вот несколько лет назад, еще несколько, буквально там 5-6 лет тому назад, у них было исследование опубликовано, где они говорили о том, что вообще-то вот это вот такое вот европейское представление о единой Европе, но
чем поверхностно.
Поверхностно, и скорее начнет ослабляться, и начнут снова выходить на поверхность идеи национальных государств, связанных с тем, что, да, действительно идет вот этот новый переселение
народов. Но с точки зрения логики нашей программы, это все-таки, так сказать, идея таких органических эмоций поверх, которая вышла, пробила дорогу поверх вот этого вот рационального просчитываемого строя, слоя международных отношений.
Программа «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас два профессора Высшей школы экономики, Ольга Гулевич, департамент психологии, и Марк Урнов, департамент политической науки. Говорим мы об области на перекрестии психологии и политологии, политики, о эмоциях, о том, как современную политику захлестнули эмоции и привели к таким разным и часто непредсказуемым результатам, как Крым наш в России, как Брекзит в Великобритании, как избрание влияния Дональда Трампа в Соединенных Штатах, как рост консерватизма, правого популизма и неофашизма во многих странах Западной и Восточной Европы. О роли эмоций во внешней политике рассуждает политический психолог Олег Бышок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Идея о том, что сейчас политика стала более непредсказуемой и более, скажем так, опасной в плане возможности начала глобальной войны, мне кажется, эта идея слишком преждевременна, как минимум, просто потому что, в конце концов, если мы вспомним периоды, предшествующие непосредственно Первой и Второй мировым войнам, там, наоборот, там политики вели себя достаточно галантно, достаточно прилично, соблюдали весь политес, но, тем не менее, войны начинались, и войны кровавые и беспощадные. Сейчас же, наоборот, наверное, с одной стороны, политики прекращают уже вот такой вот, некоторые из них соблюдать политес, начинают говорить таким обыденным языком, зачастую грубым языком, опять же, зачастую, чтобы привлечь внимание своих собственных избирателей, показав, что я вот близок к народу, я близок к вам, поэтому я говорю вашим же собственным языком. Но из этого вовсе не следует, что политики, которые говорят резко, они в итоге будут совершать именно в реальной политике некие поступки, которые могут привести в дальнейшем к глобальным катастрофам. Это скорее тренд, который начался, я думаю, что задолго до Дональда Трампа, хотя Дональд Трамп, конечно же, его гораздо собой, гораздо больше усилил. То же самое нужно сказать и про, скажем, Совет Безопасности ООН, который у нас уже стал таким скорее ток-шоу очередным, когда дипломаты, которых вроде как учат, что в нашей стране, что в Соединенных Штатах, что в других странах, вести себя, соответственно, дипломатично, тем не менее, они снова вот перенимают вот этот вот тренд, в том числе, трамповский, условно говоря, такой грубости, и уже меряются, так сказать, не своими там дипломатическими какими-то возможностями приходить к компромиссу, а скорее меряются своими, если угодно, возможностями хамски ответить на какой-то посыл. Мораль и форма поведения политика, форма поведения дипломата, форма поведения общественных деятелей становится грубее. И теперь уже, вот как если мы вспомним тезис относительно окна Авертона, то есть теперь получается уже то, что раньше было, скажем так, свойственно только каким-то хулиганам от политики, постепенно становится таким мейнстримом. С одной стороны, есть политическая риторика, которая жесткая, может быть, с разных сторон, а с другой стороны, есть люди, которые непосредственно отвечают за войну. И те генералы, те военные, которые на местах находятся непосредственно в Сирии, имеют свои формы коммуникации, имеют свои каналы связи, которые, конечно, гораздо более, как не парадоксально, гораздо более вежливые, корректные, потому что они понимают, что если, не дай бог, случится какой-то конфликт, то они будут первыми, которые будут принимать решения, и они, возможно, будут первыми, кто пострадает физически в этом конфликте, поэтому в данном случае есть надежда не столько на благоразумность политиков и дипломатов, сколько на благоразумность генералов.
Это политический психолог Станислав Бышок в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Но мне кажется, здесь он произнес очень важное слово – хамство. И вот это, наверное, главное, что беспокоит меня в нынешнем языке дипломатии, в нынешнем языке внешней политики, то, чего еще не было даже года три назад. Какой-то невероятно хамский дискурс, причем он действительно, если раньше можно было кивнуть на определенных представителей России, то сейчас он все чаще доносится с разных сторон.
Ну вот это эффект, с моей точки зрения, СМИ и медиа и сетей, когда все, что ты говоришь, оказывается в распоряжении простого избирателя, а простой избиратель говорит простым языком. Вот то, что Станислав говорил, очень, с моей точки зрения, точно человек хочет продемонстрировать публике, что я один из вас, и поэтому я буду говорить так, как говорите вы.
Вот кстати, отчасти это часть популизма.
Да, конечно.
Отчасти грубость как элемент популизма.
Отчасти популизма, отчасти, в общем, приток в элиту необкатанных людей со двора.
Да.
Ну, я просто хотела сказать, что я согласна с тем, что, это с одной стороны, да, это вот такой, как нам кажется, популярный язык, с которым мы можем разговаривать с другими людьми, а с другой стороны, мне кажется, это вот как раз оборотная сторона понимания силы там, или сильной стороны, как страны, условно говоря, хамской. Ну, неправильно, не хамской, как понимание страны, заслуживающей уважения, как страны, имеющие оружие, могущие напасть и так далее. Это же очень вещи связанные. Наше понимание себя и язык, которым мы говорим. Да? Если я считаю, что главная сила, то...
определение вот это ужасно оскорбившее многих, о чем у нас была здесь целая программа, актера Серебрякова, который сказал, что национальная идея России – это хамство, наглость и сила. Вы, кстати, согласны
с этим, Марк? Вот ты согласен с этим утверждением? Если тем более мы сейчас уже говорим после нашего разговора о том, что популярно в
внешней политике. Я думаю, что это точно совершенно один, не несколько компонентов, очень точно названных. К этому не сводится, но то, что это присутствует, никаких для меня сомнений нет.
Я бы сказал, что это один из вариантов, но не единственный.
По крайней мере, это то, что сейчас проецируется и внутри, и вовне страны. И это востребовано, мне кажется, это является такой своего рода политической валютой. Чем более, чем больше, тем грубее ты показываешь свою силу, тем более ты политически эффективен.
Ну, смотрите, это все-таки скорее там рассчитано на одни группы, совершенно не рассчитано на другие, потому что если бы это было рассчитано на всех и было так всеми принимаемо, мы бы это не обсуждали.
Но это группы, поддерживающие Путина. Но это группа, избравшая нынешнего российского президента.
Я не уверена, что людей, которые проголосовали за Путина, можно назвать единой группой. Мне кажется, это очень разные люди, и по разным причинам проголосовавшие, и часто вовсе не за то, чтобы... часто вообще не смотрящие политические дискуссии, не за то, чтобы там кому-то хамили или там куда-то пускали ракету, а проголосовавшие просто за то, чтобы сохранить тот уровень жизни, какой бы он ни был, например, да, который есть сейчас.
Во-первых, они, конечно, очень разные, безусловно. Но у них есть некоторые схожести. Вот одна из этих схожестей. Они, конечно же, хотят стабильности. Они, конечно, хотят вот того уровня жизни, который так или иначе за счет высоких цен на нефть был достигнут, безусловно. И они не хотят сами играть в политику. Они хотят патерналистского лидера, который принимает за них ответственность, который мудр, справедлив, кого надо накажет, кого не надо накажет. Ну, такой нормальный авторитарный комплекс, который, на самом деле, по социологии у нас сейчас разлит и охватывает примерно 65% населения.
Патерналистский.
Да, патерналистский.
Не обязательно авторитарный. Патерналистский. Это не про ограничения, это про заботу, это про другое. Не про то, что мне права ограничения.
В России все-таки патернализм принимает форму авторитарного правления, как чаще. Я не знаю в России патерналистских форм, которые оборачиваются демократией.
А с другой стороны, ведь на самом деле здесь еще вот, я не знаю, что в Штатах, но вот нашу ситуацию я более-менее себе представляю, когда там чиновник средней руки начинает противнику или там партнеру по переговорам активно и демонстративно хамить. Что он делает на самом деле? Он демонстрирует своему начальству, что он лоялен и смел. И вот нахамить партнеру по переговорам, утвердив тем самым себя, это значительно лучше и безопаснее, чем оказаться мягкотелым. Поэтому вот эта вот такая вот авторитарная логика поведения чиновника, который на любой отзыв сверху немедленно вытягивается в сторону, выпучивает глаза и начинает колотить себя в грудь в смелости и показывание шишей там всем остальным, это способ на самом деле демонстрирует свою лояльность и какая-то попытка продвигаться наверх.
Ольга, а Россия вообще эмоциональная страна? Если в целом брать национальный менталитет, способы коммуникации.
Я бы сказала так, что те относительно небольшие...
Мифология русских об этом говорит.
Мифология русских может говорить о всем чем угодно, да, в том числе такое представление, да, русских, россиян, даже не знаю, как лучше сказать в данном случае, как о добрых, гостеприимных людях, да, это тоже там часть идентичности.
Даже нет, не гостеприимных, а именно, что душа нараспашку, и в ненависти своем, в гневе, как бы, идеал Мадонны, идеал Садовской.
На самом деле, те немногочисленные психологические исследования, которые есть в России, по сравнению с остальным миром, просто в остальном мире и больше, говорят о том, что, кроме социально-психологических, говорят о том, что те закономерности, которые демонстрируют там немместские, английские, американские исследования, они точно так же выполняются у нас. Другое дело, я не являюсь специалистом в области именно психологии эмоций, я все-таки социальный психолог. Но надо понимать, что страны различаются не столько выраженностью часто какой-то эмоции, сколько как таковой, да, сколько способами ее выражения, допустимостью выражения этих эмоций, да. Мало того, страны зачастую имеют такие эмоции, которые как бы нет в других странах. То есть эмоции – это какой-то культурный конструкт. Например, есть там в немецком языке такие эмоции, когда они пишут статьи на английском, они долго объясняют читателям, что же это за эмоция такая. Вот, там разные виды зависти и так далее. То есть речь может скорее идти о допустимости, о
демонстрации
этих проявлений эмоций. Но вот тут бы, скажем так, и в этом плане, ну, по российским, вот потому что я вижу, я бы не искала каких-то четких норм, да, потому что я вижу, мне кажется, что более, там, чем во многих странах, допустима демонстрация негативных эмоций публично.
Ну,
чем там, в ряде самых европейских стран, хотя они тоже разные, без вопросов.
Конечно.
Ну, это да, это отчасти медиа провоцируется медийным полем, потому что медиа вообще, в принципе, закон, мне кажется, более заточены на негативные эмоции. Ну, медиа... Они более кликабельные, они более, больше трафика и больше эмпатию обеспечивают. Ну,
медиа вообще заточены на новизну, а новизна, как известно, чаще всего это негативные события.
С отрицательным знаком.
Ну, конечно.
Я в завершении эфира все-таки я пытаюсь понять ту яму внешнеполитическую, в которой Россия сейчас оказалась, фактически исторгнув себя из мира глобализации и обрывая все связи с внешним миром, последнее мы видим с Телеграмом, это основано на рациональном расчете интересов внешнеполитических или на эмоции, эмоции всего социума или эмоции одного единственного человека, который счел себя обиженным?
А вот это уже не про то. Вот мне кажется, на самом деле, что вот то, что мы сейчас видим, это есть просто последствия того, что политические важные, внешнеполитические, внутриполитические решения обеспечиваются чудовищно низким по качеству аналитическим сопровождением. Просто чудовищно низким.
Но это же часть проблемы. Нету аналитики, нету рационального просчета интересов. И вылезает эмоция одного человека, который считает, что я обижен и Россия обижена.
Скорее, ну вот связано это с чем? Ну, например, если вы блокируете там независимые СМИ, да, и если блокируете оппозицию, что остается потреблять? Спецдоклады, написанные совершенно определенных позиций, или какие-то свои верноподданнические доклады собственных подчиненных, смещается информация, а люди в условиях, ну, у нас же действительно такой персоналистский, авторитарный режим, чиновник начинает уже сейчас смотреть в глаза лидеру или вышестоящему чиновнику и думать, вот что он от меня ждет, давай я ему так скажу, или так ему скажу. Начинается просто массовое искажение информации, и в результате принимаются неверные решения. Это не эффект там одного человека, который ощутил себя обиженным, это вот кумулятивный эффект плохо отлаженной системы разработки и принятия решений, неизбежной для авторитарного режима, к великому сожалению.
Ну что ж, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Марк Урнов, Ольга Гулевич из Высшей школы экономики были у нас сегодня в гостях. Но от себя добавлю, что мы, конечно, вступаем в очень опасную эпоху, когда за счет средств массовой информации эмоции моментально транслируются, становятся силой, овладевающей массами, становятся политикой, а иногда становятся войной. И эта война может поставить нас на грани ядерного уничтожения. Так что хотелось бы пожелать и прежде всего нашим политикам, а также всем нам, оставить свои эмоции за столом, в кругу друзей, в кругу каких-то обсуждений. Но политика – это все-таки сфера рационального принятия решений, ответственности за судьбы всего человечества. Это была программа «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.